Добрый вечер. Близится короткое северное лето, белые ночи, костры, дни Янки-Купалы, если я ошибаюсь. Короче говоря, надо вспомнить старинные языческие традиции, которые нельзя забывать в современном климате церковной духовности. И вот под это дело мы вам сегодня приготовили живые рассказы с настоящим живым человеком, который самолично пришел к нам сюда в студию и будет рассказывать об этом сам. Прошу любить и жаловать, Лилиана Суворина.
Добро пожаловать,
Лилиана. Лилиана, здравствуйте.
Мы напомним слушателям, что Лилиана когда-то была на севообороте у нас, лет 8-9 назад.
Да? Ну да, как Брежнев говорил, я суперстар. Мы столько лет в эфире, что уже не помним, что с нами самим происходило. С Лилианой произошла странная история, связанная со смертью матери. Впрочем, я передам слово ей. Это связана история с написанием книги, которую сейчас уже Лилиана закончила, надо сказать, на английском языке, и сдала в издательство. Я говорю о книге для того, чтобы придать всему происшествию и всей истории...
Книгоподобность.
Недостаточный вес. Это не просто какая-то сплетня, которую мы услышали в столовой и вынесли в эфир. Это случай, который убедил английскую организацию, которая не только взяла книжку у Лилианы, но даже, я тут поднимаю палец кверху, даже выдала ей аванс. А аванс, господа, является неопровержимым свидетельством того, что это произошло на самом деле или происходит во всяком случае.
Знаете, господа, чтобы несколько снять серьезность этого вступления, я вам про аванс расскажу лучше. Есть старый анекдот, как купец приходит к адвокату и говорит: «Ваше благородие, вот хочу судиться с Сидоркиным, возьмете дело?» Говорит, посмотрел, говорит: «Возьму, пожалуйте аванс». Говорит: «Аванс? А это что такое? Мы люди простые, мы не знаем». «Ну, что ж ты не знаешь, борода? Ты задаток знаешь?» «А задаток, это мы знаем, конечно. Ну вот, так аванс в два раза больше».
Итак, Лилиана, все начинается с грустных событий в семье. 2 года назад матушка ваша умирает.
Умирает внезапно. И с этим тоже связана очень интересная история. Сама по себе она интересная, конечно. Но это длинная история. Я хочу приступить к предмету нашей беседы. И я была в это время в Москве. Ну и сразу вылетела, конечно, в Инту.
Где мать жила всю жизнь?
Ну, более или менее всю жизнь.
В Инту?
С 21 года.
В Инту? Угу. О, туда и на
северные районы. Угу. Шахтерские.
Заполярье.
Ой-ой-ой.
Очень-очень-очень холодно. Угу. И мало чего растет.
Угу. Сиживали мы там в лагерях, знаем.
Так вы тоже...
Не вы один.
Нет, не я.
Семья ваша оказалась там по каким-то таким тоже делам.
Да, как и все. Как 20 миллионов других, ничего
понятно.
Такого.
Они тоже когда-то сидели там.
Сидели, да.
Понятно.
Вылетаете в Инту к матери?
Прилетаю. Страшный, жуткий мороз, которого я уже забыла, что такой мороз может существовать. Так что сразу же оторвались подошвы и сапог. Приклеились и оторвались. Но это хорошо, это, конечно, все другое дело. Но я сделала все, что в таких случаях люди делают, с похоронами и все такое, и как положено, все очень даже хорошо прошло. Когда ехала назад с похорон, даже мне пришла в голову, как всегда людям, момента шока, самые странные вещи в голову приходят. Думаю, надо матери написать, рассказать, как хорошо ее похороны прошли. Ну так вот. И, конечно, как всегда, когда человек уходит, от него остается масса таких вещей, что вообще это очень грустно. Остается масса вещей, человека нет. Ну, с вещами мне совершенно было возиться невозможно. Даже и думать об этом не стоило, хотя, может быть, что-то и хорошо было бы иметь, какие-то предметы, с которыми связаны воспоминания. Но я стала разбирать бумаги. Разбирала их всю ночь, и в 4 часа утра я нашла альбом, который моя мать хранила, переплела, и там были мои детские рисунки. Я рисовала, ну, все свое детство я чего-то рисовала всегда непременно. И довольно я хорошо рисовала. Где-то я остановилась, может быть, лет 15, забыла про это дело. Альбом моих детских рисунков, я, конечно, их просматриваю, просто потому что думаю, может, там еще что-то интересное. Я не хотела их даже и смотреть, что там интересного. И вдруг, 4 часа ночи, сидя на полу, я получаю один из самых... Я имела шоки, почему я имела даже очень интересные шоки, но это был один такой, который нестандартный. Вижу я на этих рисунках. Что же я на них вижу? Я вижу портреты, довольно такие хорошо исполненные. Моей дочери, которая родилась после этого, что, мне было тогда 11 лет?
Но мы сегодня дочь перед передачей видели, она закончила вчера университет. Она сдала вчера последний экзамен, английский университет в Бирмингеме. Значит, ей сейчас 22 года.
Ну да, но тогда я, конечно, о ее существовании не имела никакого понятия, но тем не менее я ее все-таки нарисовала.
Я несколько слов скажу о дочери. Отец у этой девочки нигериец, а Лилиана жила тогда, 12-летняя, в Инте. И я не знаю, сколько она негров видела в своей жизни тогда, может быть, даже не одного. 59-й
год. По-моему, в те времена только был один негр на свете, был Отелло. Отелло был.
Тит Ромалио. Тит Ромалио.
Тита Ромалио мог до Инты никогда не доехать. Он был эстрадный артист.
Да.
Нет, нет, нет. Фильм такой был. Отелло.
Отелло, да?
Да. Да. Кто его, Бондарчук? Да. Негр был основной Бондарчук.
Да, главный негр. Окей, значит, вы теперь,
ну, ладно,
вы уже представляете теперь картину. Хорошо. Находите вы рисунок дочери.
Нахожу я портрет дочери. Угу. Причем я даже потом уже здесь я попросила своего друга сделать мне вот компьютерное наложение, когда фотографии и рисунок складываются вместе на компьютере. Uh-huh. Идентичные, только чуть-чуть покороче подбородок.
Окей, okay. Вещественное доказательство номер один тогда.
Вещественное доказательство номер один.
Значит, вот мы Леонид Владимировичу, как человеку совершенно непредвзятому, даем оригинальную бумажку, ну, рисунок 59-го года. 59-го.
Да.
И вот дочь фотография.
Да, вижу. Очень, очень похоже.
А дочь родилась в каком году?
Очень похоже.
22 года назад?
В 75-м.
В 75-м. Значит, а рисунок
похоже.
Сделан в 59-м.
Похоже.
На 16 лет
я
разница.
Я позволю себе сказать следующее. Похоже, конечно. Я позволю себе сказать следующее, что она похожа и на маму.
Очень хороший. Вы сделали очень хорошее замечание. Вот на маму-то она, безусловно, похожа. Но вот портрет папы сделан в то же самое время. И вот папа.
Папа да. Нигериец.
Да, да, да. Портрет папы. Но ведь вы понимаете, в чем дело? Нисколько, не ставя ничего под сомнение, можно сказать, что... Вам сколько было? 10 лет, когда вы это рисовали?
11.
Ну, 11 лет. Можно сказать, что вы рисовали вообще негра, как интересный такой субъект. Правда?
Ну, наверное, я не знаю, что я рисовала. Да. Я абсолютно уверена, что я просто так по фантазии чирикала.
Значит, Лиана рисовала негра, когда ей было 11 лет.
Ну, почему нет?
И в конечном счете она жила, она попала в Нигерию, где жила и работала.
Ну, да. Ну, это уже вопросы совпадения.
А встреча с мужем состоялась, соответственно, там 15 лет спустя, при каких обстоятельствах, где-то?
А, right, это тоже очень интересная история.
Угу.
Это было рано утром, это было на Ленинских горах в Москве. Это было 8 часов утра, шел проливной дождь. А я ранним-ранним утром того дня, опять-таки было в такой моей жизни какой-то поворотный шок. Очень-очень такой шокирующий шок, но это долгая история, я ее не собираюсь рассказывать. В любом случае, бреду я, значит, по Ленинским горам, дождь идет, я реву в три ручья, очень сильно, вот, сильно плачу, но дождь идет, тем не менее. И вдруг сзади меня кто-то говорит...
Просто так идете и плачете?
Просто иду и рыдаю, никого же нет, дождь идет.
Ох, вы бедненькая, что же это вы? Ну, по какому случаю рыдаю?
Ну, это другая история, всего, что не расскажешь ведь сразу. Но тоже сама по себе интересная, но не предмет сейчас.
Ну.
Короче, сзади меня кто-то, как это говорит, вроде бы, ну, не помню, что там... «Добрый день» там, или «Hello», или я уж не помню, что в таких случаях люди говорили в те времена. Оглядываюсь, стоит здоровенный вот такой вот выше телефонной будки негр. Откуда его вообще На принесло. На Лянских горах естественно, что они там водятся.
Лилиана, а вы сама?
На кругом ничего
абсолютно. Молодая блондинка.
А я сама молодая блондинка, безусловно.
Так, ну как тут не посочувствовать? Ну,
понятно, но...
Короче.
Кто бы не сказал hello.
Вот так вот, да.
Ну хорошо.
Больше никто не сказал в то утро, потому что никого не было.
Да, мы обозначили двух лиц вашей будущей жизни. Это дочь и муж. Но ведь этим дело не кончилось. Вы рисовали не только...
Этим дело далеко не
кончилось. Негр в исполнении Бондарчука и дочь, которая от него родилась.
Нет.
Там появляются другие фигуры вашей будущей семьи.
Абсолютно. Как потом оказалось, чего я в 10 лет я этого не знала, и в 11, и узнала я это только, когда мне было 17 лет, что у меня, оказывается, где-то водится брат. Половина.
То есть ваш отец тогда от вас, от вашей семьи ушел, но еще второй раз не женился?
А мы даже не знали вообще, где он, этот отец.
Короче, второй раз он женился спустя несколько лет, и у него родился от второго брака сын.
Да, где-то такое он там женился.
Ваш сводный брат. А его существование вы не знали?
Нет.
Окей, вы с ним
более того, я его встретила только 3 года назад. Первый раз в жизни.
Окей. Так.
И что бы вы думали, я там вижу? Брат.
Значит, справа ваш этот брат, да, рисунок?
Брат. Брат.
Вот справа на фотографии, полароидный.
Да.
Похож.
Похож.
Трудно говорить, что не похож.
Да? Потому что очень характерное лицо
похож.
У него.
Ну, да. все себя узнали абсолютно.
Позвольте?
Да. Но опять же, семейный, так сказать, семейный стиль.
Спасибо большое. Вот тут-то как раз самое интересное и начинается. Вот спасибо, потому что до того все было урайт. Я сама так подумала. Ну, подумаешь, там генетическая память. Почему бы действительно мне и не знать так? Кто-нибудь на меня, может, и похож где-нибудь на свете. Не тут-то было, если бы все было так просто. Жена брата, которая вообще не имела ни малейшего понятия, вы же понимаете. Знаете, пожалуйста.
Ну, и жену брата вы когда изобразили?
Тогда в то же самое время. 59-й год. Может, 58-й, потому где-то они около одного времени, одно что-то раньше.
То есть это не генетическая память, вы же заглянули в будущее.
Exactly, именно.
Да. Ну, молодая, красивая девочка, боже мой,
жалко, что
это жена моего брата, которого я понятия не имела, существует.
А если вы написали, что ее зовут Эсфиргельштейн, но вы этого не знали, что ли?
Я не знала, это просто по фантазии. На самом деле, она таки точно она еврейка.
Нет.
Только она Ирина.
Надпись после появилась или просто...
Нет.
Тогда же была сделана надпись.
Тогда же и надпись была
сделана. Но насчет фамилии и имени вышел прокол, потому что она не Эсфирь и не Гольштейн.
Ну, не важно.
А, кстати говоря, я никогда даже не нужно... Вот позвоню и спрошу, какое ее девичья фамилия.
Но то, что она еврейка, оказалось справедливо.
Ну, как раз на рисунке... На фотографии она действительно очень красивая, и видно, можно сказать, что еврейка. А на рисунке нет, на рисунке просто красивое лицо женское, вот и все.
Ну, господа, хорошо, если эти самые фамилии на немножко оставить в стороне, Лилиана, но что же с вами-то ведь страшно, что вот когда сам вот такое вот делаешь и начинаешь выяснять?
Ну да, это я привыкла ко всяким неожиданностям, преклонностям судьбы и тому подобное, шокам и поворотам, но это было да, потому что мне это мало того, что это неожиданно, мало того, что это все так совпало, но это вообще перевернуло как-то весь мой взгляд на мир. Я всегда думала, что вообще что хочу, то и делаю. Сам, так сказать, человек, сам творец своей судьбы, спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Куема счастья, ключи и так далее.
Да.
А тут выясняется, что
вдруг
есть вещи предопределенные.
Ничего подобного. Оказывается, я все эти, это ж было нужно, это же нужно было пойти где-то встретить каких-то нигерийцев вообще, это все очень, что же нужно уметь?
У меня вам один совет,
оказывается, это уже все было предугадано, зачем было так стараться?
У меня вам один
можно было бы дома сидеть.
Совет.
То есть, под другими словами, карма.
Не знаю, как
это. Нет, это карма. Я слово не знаю. А. Я все время слышу его в самых разных значениях, но в начале века в России, когда увлекались вот спиритизмом и всеми вот этими вот вещами, когда Лев Николаевич Толстой написал свою бессмертную пьесу «Плоды просвещения», мы знаем это, Вот тогда очень много говорили о предопределении. Называлось это карма, это индусское слово, я не знаю, в чем дело. А это говорят, говорили о предопределении. Вот нам сейчас докладывают опять очень интересный случай предопределения.
И вот я не знала, как с этим поступать. Я не знала, как к этому относиться. И долгое время я не знала, как относиться.
А теперь знаете?
Села книжку писать не потому что, а потому что, чтобы самой разобраться. Вот в процессе написания, думаю, я как-нибудь-то и разберусь, я приду к какому-нибудь выводу. Но я к выводу не пришла, честно говоря. Написать я написала, изложить я изложила. Мой вывод был такой довольно-таки неоптимистичный, что что будет, то и будет. Сиди спокойно и жди, за тобой придут.
Тонкие флюиды носятся в воздухе, и проще всего их выразить через звуки, через вибрации, которые доносятся через микрофон и провода, и короткие волны летят к вам и воплощаются снова в звуки. Гармонический хор, который исполнял Абертона. Не знаю, слышали вы или нет, руководит им Дэвид Хайкс. Вот эти Абертона вы уже наверняка услышали. Сегодня такой день, что можно поделиться любыми воспоминаниями, какими бы странными они ни были. И мы в гости возвращаемся к нашей беседе, потому что, ну, во-первых, тут еще один портрет человека, который не связан с вами даже никакими кровными узами.
Нет, связан. Это мой племянник. Это сын брата его жены, естественно, брата. Да.
То есть вот это и вот Эсфири Гольштейн он сын.
Не Эсфири, не Эсфири. Этого услышит человек, может быть, и будет обижаться. Какая же она Эсфири, когда она Ирина?
Условно она называется у нас сегодня Эсфири.
Так. Вот, племянник маленький еще, то есть молодой совсем мальчик, 14 лет.
Но в 11-летнем возрасте вы изобразили его почему-то
90-летним стариком.
90-летним стариком с усами. Но действительно физическое сходство есть.
То есть заглянули намного вперед.
Я думаю, что это вот в данном случае, может быть, так фантазируя, я подумала, что может это наш какой-вот общий предок-то он и есть, откуда мы и произошли все.
После той встречи на Ленинских горах, когда неизвестно откуда появился здоровенный нигериец, и потом у вас началась дружба, и он сделал предложение руки и сердца, вы вышли за него замуж, как я понимаю. И, соответственно, потом уехали в Нигерию.
Угу. Еще интересно заметить, между прочим, что тем утром, вот, ну, там связано с моими друзьями молодости, все плохо они со мной поступили. И тогда я сказала, уеду я от вас этим утром, и пошла на Ленинские горы, и уехала.
Ах, вот слезы...
Вот почему плакала.
Слезы-то и были, потому что друзья обидели.
И тут вот как раз
конечно,
и появился
пожалуйста.
Возник.
Да. В кустах оказался рояль, как обычно. Как пожелаем, так и сделаем.
Нигерия – страна, где, скажем так, вот не до конца искоренены еще предрассудки прошлого.
И как не искорены, с большим-большим размахом.
Вам доводилось видеть настоящих нигерийских шаманов и всякие вот операции их местной, вот так называемой религии африканской вуду? Что-нибудь из того опыта нам. Траваните, как говорят на морском флоте.
Ну, если вы... в Лагосе, то, конечно, вы ничего такого не видели.
Ну да, вот как раз вы совершенно правы. Вы да. очень сразу умный человек. Сразу все понимает. Конечно, в Лагосе особенно много не увидишь. За этим нужно ей туда ехать, где они живут. А живут они мало, да, мало того, что они, конечно, где-то в деревенских местах живут, так они еще живут, как вот индийские там всякие гуру, они еще живут прямо в дебри. Ну, как Баба-Яги и тому подобное. В дебри леса. В чаще. В джунглей. Но есть и цивилизованные. У меня был хороший знакомый. Ювелир он был. По жизни он был ювелир. А по профессии он был колдун.
Где жил?
В Лагосе.
Ну, да.
Ну, и что-нибудь он колдовал? Что
Разумеется,
вы видели?
Разумеется, к нему очень много приходило желающих. Ну, в основном почему-то он специализировался на политике.
На чем?
На политике.
Ага.
А что,
он особенно женщины по поводу наговоров к нему почему-то не ходили. Он был очень солидный человек, он занимался бизнесом, политикой, такими вещами.
Ворожил политическим деятелем.
Ага.
И что, мог помочь с выборами?
Безусловно. Безусловно, мог.
А вот в глубинку доводилось ездить?
Только один раз.
Дремучих вот таких шаманов вы видели?
Нет, за ними нужно, знаешь, идти, причем нужно идти пешком.
Ну хорошо, а в тот раз, когда вы ездили один раз в глубинку, что довелось видеть?
А, вот это интересная тоже история. Это было как раз связано с политикой. И это было как раз потому, что эта цепочка такая, вот этот наш знакомый ювелир, занимался, так сказать, ну что, как мы назовем это, public relations, что ли? По поводу колдовства занимался с кандидатом в президенты. А кандидат в президенты был хороший друг моего мужа. Таким образом я узнала. И мы поехали на ралли, политическое собрание. В глубинку, куда-то вообще, где комар телят не гонял, или как там. И вот, значит, этот человек произносит речь. Собрался народ. Ну, народ, естественно... Как вы знаете, все черные люди, они темпераментный народ, они эмоциональные, они создают. Если толпа, то это конкретная толпа. Не просто там стоят мрачно и смотрят. Тут же и крики, и танцы, и все. Вот. Сухой сезон стоит. Стоит абсолютно сухой сезон. До дождей еще месяц три. Вот он начинает, влезает он на трибуну, этот, значит, самый кандидат в президенты, и произносит он такую речь. И я не шучу совершенно, это пожалуйста, поезжайте в Нигерию и проверьте, случается все время. Тут же мгновенно появляется туча, гремит гром, разражается ливень.
Над верю, этой толпой. Абсолютно верю, потому что я видел, как один музыкант Санра сделал нечто подобное.
Господа, в нашей беседе мы вынуждены временно сделать перерыв. Я делаю стандартное, ставшее привычным теперь, объявление о том, что если вы слушаете нас в субботу или в воскресенье в повторе, передача продолжится еще полчаса, а если вы слушаете нас в понедельник, мы вынуждены со скорбью в сердце проститься с вами до следующей недели. Такая уж в понедельник у нас планида.
Карма. Карма,
карма такая у нас короткая, 25-минутная. Поэтому прощаемся с вами и на прощание играем вам и отрывок из пластинки «Колдун». Написал ее Фил Торнтон. Это такая музыка нового века. Музыку, понимаешь, подобрали по теме. «Колдун» называется. Мы как раз про колдунов и говорим, но что характерно, про колдунов африканских, которых наши гости видела непосредственно лицом к лицу. И вот хочется узнать, что же такое они могли творить, кроме, скажем, пролития дождя, что и другие люди умеют. Потому что известно сейчас, в Отечестве, скажем, ясную погоду могут во время дождя сделать на раз. Выстреливают какие-то медные иголки в небо, тучи развеиваются, и над Красной площадью, пожалуйста, сияет солнце. И даже есть расценки на это уже совершенно твердые. Поэтому, если могут сделать хорошую погоду в дождь, наверное, могут и дождь сделать хорошую погоду в определенных организациях. Но, конечно, в Африке никаких медных иголок нет, и никто из ракет ничего в небо не стреляет. Там это все было сделано чистым усилием шаманской воли. Но вот что еще вам довелось там видеть? Расскажите все, что в голову взбредет. Про наговоры, про, может, там, появление чего-то такого, чего раньше не было.
Ну, это появление того, чего раньше не было, это, так сказать, детские игры. Это происходит все время.
Например?
Ну, так, например, там... Климат такой, там, да. Там же экватор, там вот слой воздуха такой густой, что там никуда ничего не уходит, и это всем известно. Что если человек, например, умер, и встретить его завтра на улице, это как нечего делать это вообще.
В порядке вещей?
В порядке вещей, никто особенно в голову не берет. Единственная опасность с этим делом, это мужчина, если идут в найт-клаб, то должны быть очень осторожны, потому что можно подобрать спирита, то есть духа, а потом проснешься, а тут труп, с ним возись потом.
Такое тоже бывает.
Бывает.
То есть встретился с чудесным, так сказать, духом, привел домой в гости, попили кофе, а на утро дух исчез, а тело осталось. Ну, ничего себе. Я знаю, что есть практика вуду, когда сводят счеты друг с другом или, скажем, насылают всякие там возмездия на расстояние, или, скажем, наговаривают женщины для того, чтобы возлюбленный не уходил. С этим приходилось сталкиваться?
Конечно, сплошь и рядом.
Ну, что-нибудь, например, с конкретными людьми.
Вот конкретными людьми, хорошо, я знаю, что случается, когда на человека накладывают такой заговор. Я работала в газете, в Нигерии, когда жила, работала в газете. Самая лучшая местная газета. Хорошая была газета, кстати, даже приятно вспомнить.
По-английски, да?
По-английски, конечно. У нас было, как таковых, два хозяина. Один был, в общем-то, полный хозяин, с деловой стороны, генеральный директор. А другой был тоже как бы хозяин, тоже как бы владелец акций компании. Он был главный editor-in-chief, главный редактор. Но он в это дело там вначале в самом ничего не вложил. Он вложил свою славу как журналиста, свой опыт и тому подобное. Короче, оба они были прекрасные люди, надо сказать. Особенно такой наш
администратор.
Очень симпатичный был человек. Очень страшно энергичный, молодой совершенно. Сколько ему было? Наверное, 42-43. Ну, где-то вот только за 40. Маленький такой, толстенький, кругленький. И катался, как шаровая молния везде. В 6 часов утра он уже бежит там по своему этому... Там большое очень было предприятие, там другие бизнесы, там жили администрации в домах. Он подбегал, стучал в окно, ты что спишь? Я бегаю уже, а ты не спишь? Спишь? Давай, вставай. Вот такой вот. Никогда в жизни не пил, никогда в жизни не курил. В общем-то, для нигерийца был высокоморальный человек. Только две жены. Да.
И то не одновременно.
И, нет, то не и то не одновременно.
Так одновременно, а там мусульманский закон, там что?
Нет, там всякие есть религии, но это неотъемлемое право каждого человека. Женись, пока не надоест. Ну, это ладно, это все мелочи жизни.
Поехали, Леонид Ильич?
Короче.
Нет?
Нет, жарко. Дайте досказать. Вы же спросили про что? Про наговоры?
Мы внимательно слушаем.
Вот про наговоры дело обстояло так. И вдруг, значит, эти ребята... которые как-то с юности дружили там и все такое, вдруг они начали со страшной силой расходиться. Я не знаю точно, почему.
Ссорятся.
Нет, они хотели разделить компанию. И, конечно, началась страшная эпопея. Конечно, тут суд. Конечно, работать все прекратили. А зачем работать? Все равно неизвестно, что будет. Все. Окей, хорошо. Так вот, это значит... Этот хозяин наш в один прекрасный день Никогда в жизни я не болея, вошел утром в свой офис и упал.
Администратор.
Да. Упал, ну, естественно, там врачи, то все, пятое, десятое. Скоротечный рак легких. О, он умер в течение 6 недель.
О, Боже.
Ну, конечно, есть...
Я страшно принимала в этом участие, потому что он ужасно был симпатичный человек, всем всегда стремился помочь. А у меня был в Лондоне гомеопат, очень хороший, знающий доктор. Ну, конечно, я же не знала, мне никто не сказал, что у человека рак легких. Но болеет и болеет, вот, лежит в больнице. Ну, когда он в Лондоне был, взяла его к гомеопату. Может, что поможет, кто знает. Короче, он выскакивает из кабинета, злобно на меня так это рычит, говорит, ну, Лиляна, я думал, что ты культурная женщина, ты же все-таки университет закончила. Что ты меня к какому-то вообще привез, к какому-то шаману? Оказывается, тот ему говорил, что случилось, извините, что случилось. Да он мне, говорит, сказал, что я ничем не болен, что на мне заклятие лежит. Чтобы я ехал домой, там откуда, в свою деревню, и немедленно шел к колдуну, чтобы меня расколдовывали. Вздор какой!
Это сказал гомеопат в Лондоне?
Да.
Гомеопат определил это и сказал,
да,
нигерийцу об этом.
И сказал об этом нигерийцу.
И что же он сделал, нигериец?
Ничего не сделал он по этому поводу.
Лиляна,
он
хочу,
был чересчур
хочу
образованный.
Адрес этого гомеопата.
Гомеопат был англичанин?
Англичанин, белый, конечно, белый, очень знающий мужик.
Угу. Так он
белый, оп... белый совершенно.
А с гомеопатом...
Белее вас, между прочим.
Трудно себе представить.
При моих вообще белых волосах. Но я, правда, немножко загорал сегодня с утра. Выглянуло солнце, может быть, поэтому. Так гомеопат, вы с ним потом не разговаривали? Каким образом он определил? Откуда ему это было известно?
Ну, он много чем занимался. Он был знающий человек. Это все же... Все это взаимосвязано, как все в природе. Интересуешься гомеопатией, почему ж тебе не заинтересоваться травами? Интересуешься травами, вот тебе всевозможные
значит,
колдовства.
Значит, редактор на администратора это заклятие на, видимо,
наложил гад такой. И, будучи тоже опять-таки хорошо, мы все дружили. Он живет часто в Лондоне, здесь у них у всех, как у всех богатых, образованных нигерийцев, у них и здесь дома, и там дома. Как новые русские, короче, одно к одному. Но неважно. А я к нему зашла, это уже было
после смерти администратора.
И я ему вот так вот говорю, вот знаешь, вот такое вот дело. Вот я, говорю, сходила с Абадирином, ходила к врачу, и вот врач сказал мне такую штуку. И говорю, он на меня обиделся, мне сейчас так, я сожалею, что вот все такое. И вдруг вот после того, как я ему сказала, он как вскочил вообще с места. Как он забегал, как будто его кипятком ошпарили. Да что ты думаешь вообще? И после этого никакой дружбы у нас больше не было. То бывало, придешь, тебя тогда кормят, там какой-нибудь парти, все, больше меня никто никогда не звал. Так мы с ним. Иногда встречаемся, потому что он живет тоже рядом со мной. Здрасте. Все.
Обиделся.
Естественно, так оно и было, я ж понимаю.
Потому что, да, все сходится одно к одному.
Сходится. Ну, это, как говорится, не доказано, circumstantial evidence, но тем не менее, вот так было.
Но история.
Хорошо. В нашей беседе мы сделаем небольшой перерыв, потому что коллеги доложат свои постоянные рубрики. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Лиляна, я знаю, что у вас есть собака.
Есть. Вот. Очень хорошая, лучшая собака в мире.
Какая собака?
Ах, многоцелевая, универсальная.
Нет, ну порода, я говорю.
Вот это и есть.
Надворный советник в России называют. Понятно.
Я не зря про собаку спросил, потому что вот речь пойдет о животных. 12-летний мальчик по имени Реал Гундон отправился с родителями на рыбную ловлю. Родители оставили его на берегу, сели в лодку. С берега мальчик увидел, как лодка перевернулась, и родители утонули. Потрясенный горем, испуганный, одинокий мальчик бросился бежать в ближайший город. Было очень холодно, когда наступила ночь, температура упала ниже нуля. Уставший и замерзший мальчик лег на голую землю и начал молиться. Внезапно он почувствовал прикосновение какого-то меха. В темноте он не мог разобрать, какое это было животное, однако от животного исходило тепло. Мальчик обнял это волосатое животное, прижался к нему, затем он долго плакал и заснул. К Когда он проснулся на следующее утро, он увидел, что рядом с ним лежат три бобра, которые укрыли его со всех сторон.
И если бобра?
Бобры, да. Бивас. Если бы не они, то мальчик бы, конечно, замерз. Ну, а вот еще одна история. Это я в прямой речи перевожу. В то время мне было 12 лет. И я все еще верила, что я могу разговаривать с животными. Я даже упорно практиковалась разговаривать без слов со своей собакой, которую звали Герман. Однажды вечером было очень ветрено, и мы ночевали в тенте, который был натянут во дворе моего знакомого. Приблизительно в 2 часа ночи Герман вбежал в тент.
В палатку.
Он был возбужден и взволнован. Он разбудил меня, как будто умоляя, пожалуйста, немедленно выходи из палатки. Хотя Герман молчал, интенсивность нашей коммуникации была настолько сильной, что я не смогла проигнорировать призывы своей собаки. Я разбудила подругу, и мы выбежали из палатки. Как только мы выбежали, на палатку упало огромное дерево и расплющило палатку. Я была потрясена и дрожала от страха. Сначала я пыталась сказать себе, что все это мне причудилось, но я не могла усомниться в том, что меня разбудил Герман и заставил выйти из палатки. Эта маленькая собака уже так многому научила меня, как верить самой себе, полагаться на свои способности. Она не только спасла мне жизнь, она дала мне силы следовать велениям сердца и отстаивать свои убеждения, несмотря на всякие трудности. Сейчас, глядя в свое прошлое, я уверена, что большинство детей знают в глубине души, где находится правда. И только страх изгоняет это знание. Десятки подобных историй описаны в новой книге Сюзанны Черняк «МакКилрой» под названием «Животные в роли учителей и исцелителей». Сама Сюзанна написала эту книгу не случайно. У нее была собака, когда Сюзанне поставили диагноз «рак». Поразительно, что первой умерла ее собака, и именно от рака. И смерть собаки дала Сюзанне силы и знания победить эту болезнь и полностью излечиться.
Спасибо, Алексей.
Животные, конечно, мы их не можем изучать как следует, потому что у них нет языка, но иногда сталкиваются с совершенно чудовищными вещами.
Там есть всегда мистический элемент.
Не знаю. Вот я жил в Испании, там была у нас радиостанция, я же работал на Радио Свобода, там радиопередача в Плая де Палс. И был американец, директор этого передатчика, такой Норт. Он всегда держал догов, датских догов огромных. И держал он их парами. Говорил, что нужно обязательно держать 2 дога. Одного как-то не получается. Вот эти были очень страшные доги, очень страшные темно-серые доги. Я сидел за столом, а он сидел рядом со мной, голова была почти на такой же высоте, как моя. Гигантская тварь, ужасно страшная, но когда, значит, он им приказывал, они ничего, меня не съедали. И вдруг он мне рассказывает, что у него перед этим была другая пара догов, желтого цвета, бежевого такого, песчаного цвета, как бывают доги чаще всего. И они очень быстро умерли один за другим, потому что умерла она, сука, она чего-то заболела чем-то и умерла. И он тут же покончил самоубийством. Я говорю, простите, как это пес покончил самоубийством? А мне, говорит, объяснил ветеринар, он камень съел. Понимаете, что бывает? Причем это установленный факт, он потом стал наводить справки, да. Вот доги не могут пережить потери партнера.
Здесь женщина есть в Англии, которая с детства практикует разговоры с животными. И она сейчас как бы профессионально этим занимается. И такая история недавно с ней произошла. К ней приводят лошадь, пригласили. И говорят, лошадь ничего не ест, и она скаковая, не хочет бегать, в отказ идет от всего. И она с ней мысленно разговаривает, как она объясняет, техника разговора — это картинками. То есть бессловесные, просто визуальные образы надо посылать. И она вызывает тренера и говорит, у лошади был отпуск, правильно? Она говорит, да, мы отпускали ее на ферму на 2 недели попастись. Она говорит, ну вы знаете, что лошадь заставили в это время работать. Она говорит, как так? Она говорит, вот так ее там, так сказать, в спортивном плане эксплуатировали. Тренер звонит в деревню, на ферму, к владельцам и говорит, вы что, с лошадью работали? Она не просто паслась. Молчание. Они говорят, да, к сожалению, вынуждены признать, что действительно, потому что такая возможность, скаковая лошадь, породистая, ну как, понимаете, на ней не поскакать там на скорость. Тогда эта женщина идет снова к лошади и с ней мысленно заключает сделку. Она говорит, что если еще ее отправят на 2 недели и трогать не будут, после этого она будет нормально есть и будет бегать во всю мощь. Что и сделали, и на следующих скачках она довела довольно приличные результаты. Это случай, который зарегистрирован, и поскольку там некоторое количество людей, не взаимодействующих между собой, а только лошадь является связующим элементом, то тут уже сомневаться совершенно не приходилось. Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели – доложит Леонид Владимирович.
Грядущая неделя переполнена интересными датами. И начну я с самой старинной годовщины, когда-либо упомянутой в Севообороте. В мае, без точной даты, 482 года, это 1515 лет назад, основан город Киев, мать городов русских, ныне столица другого государства. Ну, другого или нет, но все равно пожелаем древнему Киеву вечной молодости, счастья и процветания. 28 мая 1877 года, 120 лет назад, именно там, в Киеве, родился поэт, художник, критик и философ Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин, оставивший себе только вторую часть фамилии. В 1903 году на небольшое наследство отца он построил себе дом в Коктебеле, но подолгу жил в Москве, Петербурге, Париже и даже странствовал на верблюдах по Туркестану. В Коктебель он вернулся в 1916 году, там пережил революцию, сперва как будто принял ее, но быстро понял, в чем дело. И там почти окруженный, постоянно окруженный друзьями, скончался в 1932 году. Волошину принадлежат горькие и пророческие слова. «Кто раз испил хмельной отравы гнева, тот станет палачом или жертвой палача». 25 мая 1892 года, 105 лет назад, в хорватской деревне Кумровец, недалеко от Загреба, в тогдашней Австро-Венгрии, родился 7-й ребенок в крестьянской семье Броз, в котором потом родились еще 8 детей. Иосип Броз учился мало, с детства был учеником кузнеца, потом был рабочим металлистом в Триесте, в Чехии, в Германии. Вступил в профсоюз металлистов. Во время Первой мировой войны был ранен казацкой пикой и попал в русский плен. Домой вернулся только в 20-м году с русской женой и коммунистическими убеждениями. Ну, потом уж вы, наверное, догадались, пошла коммунистическая деятельность в Югославии. В 1934 году, став членом ЦК Компартии, Иосип Броз взял себе партийную кличку Тито. Во время Второй мировой войны возглавлял коммунистических партизан, пользовался полной советской поддержкой, после войны стал коммунистическим диктатором Югославии, а в 1948 году отказался подчиняться приказам Сталина и моментально превратился в кровавого пса Тита, американского наймита. В 1953 году взял себе титул президента Югославии и правил страной до самой смерти в 1980 году, живя в роскошном поместье на острове Брионе. 26 мая 1912 года, 85 лет назад, родился Янош Кадар. Он вошел в историю как квислинг венгерской революции. Может быть, наши молодые слушатели не знают фамилии квислинг, ставшей нарицательной. Это был норвежец, который во время войны был гитлеровским прислужником и марионеточным правителем Норвегии. Янош Кадар – трагическая фигура, старый коммунист. В 1951 году сталинские органы безопасности арестовали его и тяжело пытали. Может быть, это запугало его на всю жизнь. Когда Сталин умер, его выпустили. И в 1956 году, после победы Венгерской революции, Кадар вошел в кабинет Имре Надя, но вошел, чтобы предать. Он вступил в сделку с палачом Венгрии, послом СССР в Будапеште Андроповым, будущим председателем КГБ. И когда Имре Надя и героя сопротивления Пала Малитера обманным путем арестовали на приеме у того же Андропова, Кадр, фигурально выражаясь, открыл ворота города врагу. И стал, как Квислинг, править страной. 27 мая 1957 года, 40 лет назад на этой неделе, опять же, Кадр подписал соглашение, попробовал бы не согласиться, о временном пребывании советских войск в Венгрии. Теперь с телеграфной краткостью. 29 мая 1917 года, 80 лет назад, родился будущий президент Соединенных Штатов Джон Фицджеральд Кеннеди, убитый в 1963 году. 30 мая 1917 года, на следующий день, в Петрограде было сформировано политбюро ЦК большевистской партии. Об этом органе власти рекомендую документальную книгу Владимира Буковского «Московский процесс». 26 мая 1952 года, 45 лет назад, Соединенные Штаты, Англия и Франция подписали мирный договор с Западной Германией и Боннскую декларацию о прекращении деятельности их военной администрации на западногерманской территории. Советская, мягко говоря, администрация в Восточной Германии осталась еще на 37 лет. 26 мая 1972 года, 25 лет назад, Советский Союз и Соединенные Штаты подписали договор о противоракетной обороне. Это был разумный шаг, который сберег обеим странам громадные и, вероятно, бесполезные расходы. Практически этот договор действует по сей день.
Леонид Леонидович, уж скоро 10 лет, как читает памятные даты. И я вот сейчас...
Они все не кончаются. Да?
Они, во-первых, не кончаются. Во-вторых, какое издание отечественное не откроешь, памятные даты обязательно где-нибудь да есть, как рубрика.
Да, они сейчас все стали чего-то памятные даты писать.
Это я к тому, чтобы помнили оригинал-то вообще, где существует.
В Лондоне.
Где первоисточник-то.
Ну уж если быть совсем точным, то ведь кто это предложил-то? Ведь не я придумал.
Ну, это пустое.
Предложил некий Сева Новгородцев.
Это пустое, я-то да. Я-то что-то.
Нет, когда я спросил, а что мне делать-то в молодежной передаче? В мои-то годы. А этот говорит, ну что-нибудь, возьмите вот хронологию вдруг.
Но Сева же сценарист, мы же это знаем. Ну, концептуалист,
да.
Сценарист.
Знаете, господа,
ну, вот да. Сценарий работает.
9 июня будет 20 лет рок по Севам, и я тут давеча сказал, с гордостью могу сообщить, что мы старейшая молодежная программа.
Да, да, старейшая молодежь.
Да, молодежь
программа.
Только появилась с этим поколением. А раньше никакой такой молодежи не было, и не было идеи молодежи.
Лилиана, ну еще тут под занавес пару каких-нибудь душещипательных историй. Известна ваша история какая-то с газетной вырезкой, мне вот все подсказывают. Спроси про газетную вырезку.
Про газетную вырезку.
Что такое с газетной вырезкой?
О, это история необыкновенная, конечно, но она длинная.
Да? А как-нибудь ее ужать невозможно?
До 3 минут.
5 минут можно.
А иначе даже не будет, потому что...
Ну, в 5 минут расскажете, давайте.
Попробую.
Без придаточных предложений.
Видите ли, какое дело? Когда такие вещи происходят, они почему-то со мной все время происходят. Хотя я в это не верю. Вот я вот не верю и не интересуюсь. Меня уже спрашивали. Но они со мной происходят, эти истории. Причем регулярно. Вот когда они происходят, они же вообще-то странные истории. Они не должны происходить. Это какой-то... просвет в облаках. Вот мы живем в какой-то сетке, вдруг раз что-то пробило, смотришь в эту дырку, там другая вообще реальность какая-то. Выглянешь. Это случаться не должно. И во всех этих историях характерны именно вот странные детали, таких, которых не выдумаешь. Вот эти истории отличаются от всех других. Поэтому я попытаюсь вкратце, но я говорю, что очень-очень сильно сокращая, как на самом деле все было. В общем, где-то много лет... Это было в каком году? Это было в 80-м году. Я была в Лондоне. Дочка моя была тогда маленькая. Это было что ей?
4 года.
5 не было. Без чего-то 5. Очутилась я в неприятной ситуации. Без дома и без денег. Бывает. Редко, но бывает. Вот. Все, мне с дома, где я жила, мне надо завтра, завтра мне надо уходить. Куда? Неизвестно. Снять? Денег нету. Нету, бывает вот так. В общем, не то, что ни копейки, но рубля нет точно, фунта. Все, сижу я, очень сильно я голову ломаю. И, наверное, вот как вот всегда в таких случаях, что я не молилась, потому что я вообще, я говорю, что я совсем я не свойственна, не склонна к этим идеализму. Материалисты мы воспитаны так были. Вот. Ну и думаю, куда что ж мне делать-то, как вообще жить-то? И смотрю так машинально, я сидела на кухне большого дома в Ричмонде, как сейчас помню. И местная газета, там что-то лежит. Кто-то оставил местную газету, я ее не читала никогда. Я так машинально листаю, смотрю, что-то, оп, объявленица в газете. Желающие жить бесплатно приглашают позвонить туда-то, туда-то. Думаю, так, безусловно. Секс-маньяк как минимум, а скорее всего, что массовый убийца. Но делать мне нечего, бесплатно жить, пожалуйста, приглашают. Звоню. Откликается мужчина, думаю, естественно, конечно. Все мне ясно, куда это клонится. Говорю, вот вы объявление вот так вот, вот. Он говорит, да, пожалуйста, приходите, приезжайте, посмотрите. Думаю, да. Ну, вы мне, говорю, объясните вообще, какая ситуация? Это что, чарите, что ли? Это благотворительность? Какая, говорит, благотворительность? Нет, у меня, говорит, громадный дом. Мне
скучно одному.
И вообще, это для меня всегда как-то стараюсь себе какую-то компанию привлечь. Окей, я говорю, а вот у меня ребенок маленький. Он будет еще лучше. Прекрасно, у нас сад большой, в качели есть. Так, думаю, все, ну ладно, в конце концов, помирать так с музыкой. Ну, говорю, я приеду, посмотрю. Он говорит, да зачем же вам?
Берите чемоданы
сразу. Нет, он говорит, зачем же вам так напрягаться-то? Я за вами приеду. Пардон. Ну, опять же говорю, ну что... Безысходная ситуация, тоска. Uh-huh. Больше некуда обратиться, серьезно. Ну, вот такой был момент неожиданный. Окей, приезжает человек. Приезжает человек, так где-то, может быть, около 60 лет. Очень-очень-очень-очень приличный. Ну, вот такой какой, знаете, какой бывает?
Англичанин. Джентльмен.
Абсолютно-абсолютно старой породы джентльмен. Просто бескрайний, нет конца. Все. И... Машина у него вот такая, как у него и должна быть. Очень дорогая, но очень старая. Как и положено ему. Одет он точно так же, очень дорого, но очень поношено.
Ботинки разношенные.
Да, все нормально. Ну, естественно, сумасшедший блеск в глазах. Думаю, сейчас все. Убивать, если буду, буду сопротивляться. Хорошо. Вот я не успею рассказать.
Ну-ну, вкратце.
Что самое ужасное. Вкратце, вкратце. Вкратце, в общем, было так. Приехали мы туда. Громадный дом, громадный сад. Все, любые вообще, какие на тот момент были самые распоследние приборы домашнего пользования, машины, все что угодно, это все там было. Кухня была переполнена, был там телеком, потому что много комнат, чтобы общаться с этими комнатами. В кухне был телеком. Кнопочку нажмешь, разговариваешь.
Сколько вы там прожили?
Посреди кухни лежала вот такая куча мусора.
Угу.
Никто ее не убирал. Я думаю, о, слава богу, я знаю теперь, почему я здесь. Меня заставят убирать эту кучу мусора.
Угу.
Нет, ничего подобного. Я говорю, убрать? Ни в коем случае. Что вы, зачем? Я сам убираю. Я когда-нибудь уберу, я. Дойдет до этого. Короче, в общем, мы там прожили 3 месяца. На всем готовом. Никто нас не обидел, не убил и вообще пальцем не тронул.
Захотелось потом вернуться туда.
И я хотела, когда я наладила свои обстоятельства, я вернулась. И бегаю по улице, ищу этого дома. Нет. Его нет и не было никогда, так сказали мне соседи. А ведь я туда даже открытки посылала.
Вот такие вот дела. Прожили 3 месяца в доме, а дома на самом деле и не было. До встречи на будущей неделе.